У микрофона Андрей Матехин. Продолжаем эфир. ЕС готовит очередной 7-й пакет санкций против России. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский. В частности, он призвал конфисковать, а не только замораживать российские активы в ЕС, добавив, что, цитата, «по этому вопросу уже ведется работа». Ну и кроме того, Евросоюз собирается ввести санкции против «Газпромбанка» и отключить его от платежной системы SWIFT, что помешает недружественным к России странам покупать газ. Подробнее на эту тему и о том, что сейчас происходит в Европе и возможен ли больший раскол в Евросоюзе, будем говорить со специалистом, политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев. Вадим Вадимович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Может ли это говорить о том, что Польша, во-первых, пытается перетянуть одеяло на себя, во-вторых, недоговороспособным становится государством в Европейском Союзе?
Ну, если говорить о наших отношениях с Евросоюзом, Польша является недоговороспособной страной уже с 2013 года. Сейчас она просто закрепляет в этот статус и использует нынешнее положение для того, чтобы увеличить свое влияние в Евросоюзе. А так, в общем-то, уже начиная с ранних событий Евромайдана, Польша была недоговороспособной страной, да и, в общем-то, и периодов, когда она была договороспособной страной за последние 30 лет, можно по пальцам пересчитать.
Как дальше могут развиваться события в Евросоюзе с учетом того, что это одеяло также тянет на себя и Британия?
Скорее всего, и
при этом я отмечу, извините, что перебиваю, я отмечу, что не являюсь уже теперь членом Евросоюза.
Безусловно, немцы, французы, австрийцы, в меньшей степени голландцы и шведы, хотя даже и они тоже, будут стараться как-то урезонивать англичан и поляков. Другое дело, что они постараются это делать по каким-то другим направлениям, а не по отношениям с Россией. С Россией разве что немного осаживать, но не более того. Поэтому рассчитывать на раскол из-за России можно только в том случае, если Англия и Польша впрямую объявят России войну. В других случаях, по крайней мере публично, ничего такого не будет. Под ковром, да. Под ковром споры уже идут. Под ковром уже англичане и поляки недовольны тем, что плохо Украину вооружают. Большинство оставшихся стран Евросоюза. Но в публичном поле это выноситься не будет. Сейчас сказать какое-то слово против ужесточения санкций в отношении России означает политическую смерть любого европейского политика, если его фамилия не Орбан.
Слушайте, но в то же время, да, всевозможные звучат заявления и в той же Польше о том, что нужно вот этот вот 7-й пакет санкций создавать. И о том, что если он будет сформирован, некоторые наши эксперты говорят, что это будет для галочки. Но они будут его формировать? И что тогда может войти в этот пакет?
Да, они будут его формировать. Дело в том, что логика работы европейской бюрократической машины выглядит так, что она не может не вырабатывать новые санкции. Скорее всего, увеличится круг лиц, которым запретят въезд в Евросоюз. Скорее всего, увеличится количество российских компаний, у которых арестуют счета. Ну, скорее всего, этим дело и ограничится, потому что уже все, что только можно было ввести, введут. Хотя нет, одну меру все-таки могут ввести. Могут, например, временно вообще всем гражданам России закрыть въезд в Евросоюз. Например, по причине того, что они элементарно не могут оплатить консульский сбор, потому что любая транзакция, совершенная с российской карты, она просто не пройдет.
А это возможно вообще?
Да. Уже Эстония так поступила, Голландия уже так поступила, Италия, ну, буквально на прошлой неделе сослалась на то, что вот поскольку платежи не проходят, то мы не можем выдавать визы. Да, по крайней мере, на временной основе это возможно.
Смотрите, ну вот если мы говорим о том, что пытаются утихомирить Польшу, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейн, она лично прилетела в Варшаву на неделе, да, для того, чтобы заявить о помощи Польше, ну, якобы с тем, чтобы справляться с последствиями пандемии. Но в том числе эксперты обсуждают и говорят, что это связано и с тем, чтобы эта помощь пошла там для беженцев и все остальное. Конечно, весь пакет помощи более 800 миллионов. Но Польше досталось немногим более 30 миллионов. Как это понимать, когда Урсула фон дер Ляйен в таких сложных напряженных отношениях с Польшей прилетает сама в Варшаву, делает заявление? То есть можно ли сказать, что все-таки есть попытки у Брюсселя утихомиривать Польшу, они просто не знают еще, как к этому подойти и подступиться?
Есть такие попытки. Да, они есть, но они не публичные. Публично, сейчас говорю, то публично. Только один политик в Евросоюзе из глав государства правительства может сегодня сказать что-либо поперек против ужесточения санкций. Его имя Виктор Орбан. Угу. Все. Другого такого политика в Европе нет. Да, под ковром они могут говорить все, что угодно, за закрытыми дверями все, что угодно. За закрытыми дверями они осаживают Польшу, осаживают Прибалтику, но публично они не могут об этом сказать.
Вадим Вадимович, а почему Орбан такой, не то чтобы смелый, он отстаивает интересы своей страны, прежде всего, да? Но почему он может себе это позволить, а другие нет?
Во-первых, дело вопрос личности. Орбан – личность, а не серый бюрократ. Он в 25 лет пришел в политику с улицы, в буквальном смысле. Он из народа вышел. В прямом смысле, поэтому он может себе позволить то, что не может позволить себе другой политик. Это раз. Второе. В Венгрии даже русофобы не очень-то вступаются за Украину из-за того, что Украина ущемляет права закарпатских венгров. Угу. Поэтому даже если бы на недавних выборах победила оппозиция, глубоко антироссийская, она бы все равно ругала Украину и давила на Украину и по вопросу о закарпатских венграх. Просто вступаться за Украину Венгрия, тем более при Орбане, не станет. Так что здесь есть два момента. Ну и третий момент. У Орбана слишком плохие отношения с руководством Евросоюза по целому ряду причин, что он может себе это позволить. Мало того, именно на том, что он пошел поперек воли Евросоюза, население Венгрии раз за разом его выбирает.
Слушайте, а что, получается, у Брюсселя нет никаких рычагов влияния на Орбана? Или не у Брюсселя даже, а у Вашингтона?
Ну, не стоит преувеличивать возможности не только с Евросоюза, но и Соединенных Штатов. Если политик прочно сидит в своей стране, все-таки и ресурсы по сваливанию его не безграничны. Но не следует забывать, что все-таки Венгрия, хоть она выхода к морю, не имеет, она как остров. Там очень своеобразный менталитет, который очень чувствителен к попыткам внешнего давления. Поэтому то, что могло бы пройти спокойно в любой другой стране, даже, например, в Чехии, возьмем страну недалеко находились, Словении, страны недалеко находящиеся, в Венгрии этот номер не пройдет. Вот по этой причине.
Да, но вы знаете, вот вы говорили по поводу того, что может быть с визами. Италия уже возобновила выдачу виз и наладила банковские транзакции. То есть есть такие попытки как-то уйти от этого, да? Или это такая самодостаточность Италии тут сказалась?
Я думаю, что это сказалась самодостаточность Италии все-таки. Страна не самая антироссийски настроенная, так мягко говоря, даже из того, что сейчас есть, наиболее благожелательно, если вообще об этом можно говорить в нынешней обстановке. Тем не менее, такая временная вещь, по крайней мере, возможность запрета, полного запрета на выдачу виз в пакет могут включить. Это могут обставить в формулировках, что Евросоюз допускает в случае там определенных действий России полный запрет. Это вот так может звучать, что они не вводят его вот с завтрашнего дня после выхода этого пакета. Но вот такую формулировку они могут хитрую придумать. что в случае чего сказать, все-таки Россия повод для этого не дала, поэтому мы его и не ввели. Ну, а если что, все-таки к этой мере прибегнуть. Скорее всего, вот в такой формулировке это будет сделано, хитрый.
Знаете, Вадим Вадимович, когда прошла новость о том, что Евросоюз все-таки утвердил шестой пакет санкций против России, это состоялось на вот уходящей неделе, и тогда звучали всевозможные заявления, что это ситуативный союз, да, что ну, они вынуждены были это сделать, потому что ну уж слишком долго они как-то согласовывали. Это правда, вот как вам кажется, это ситуативный союз, чтобы принять этот пакет, и тогда следующий, седьмой, будет приниматься гораздо более сложнее, дольше, и будут еще более глубокими и сложными дебаты?
Ну, вопрос, что войдет в этот пакет, скорее всего, для быстрого принятия они согласуют косметические меры, о которых мы уже с вами сказали, вроде там расширение списка физических лиц,
да,
нескольких компаний, формально пакет есть, по сути он ничего не меняет. Ну или вот визовая формулировка вот в таких обтекаемых словах. Вот я думаю, над этим они могут работать не так долго. А вот если что-то более существенное, да, это будет вызывать ожесточенные споры. Причем не только между странами, но и внутри самих стран. Не стоит забывать, что разве что Польша и Прибалтика – страны совершенно монолитные.
Ну, а что вы имеете в виду по поводу более существенного? Ведь там и так уже частичное нефтяное эмбарго. Уже и так есть закон, во всяком случае, в Германии, который с августа ограничивает поставки угля из России и так далее. То есть тут о чем более жестко можно говорить?
Лес-кругляк, цветные металлы, удобрения, запрет на трубопроводную нефть, частичные санкции на российский газ. Вот о чем речь. Понятно, что это будет выстрелом себе в ногу.
Да, наверное, в обе даже.
И даже в обе. Но нынешние европейские политики, они не про прагматизм. Разговаривать с ними на прагматическом языке бесполезно. С большинством из них. Они готовы пойти даже себе в ущерб, лишь бы наказать Россию. Так что вот такие меры.
Слушайте, они идут себе в ущерб под давлением Вашингтона, или они идут себе в ущерб, потому что так надо?
Скорее, второе. Конечно, влияние Соединенных Штатов на Евросоюз и отдельные его страны существует, но оно не абсолютно. Кроме того, не следует забывать, что русофобия родилась в Европе, а не в Америке. И она уже существовала еще тогда, когда Соединенных Штатов не было в природе. Это гармоничное для самой Европы явление, существующее уже несколько сот лет. И во многом американцы используют уже то, что в самой Европе имеется. Конечно, по разным странам это различается. Конечно, в разных странах есть разные политические силы, и даже в Польше все-таки можно найти тех, кто меньше русофоб. Тем не менее, вот это есть. Это второй момент. Так что это скорее объясняется вторым. Это идеологическим настроем, предрассудками в отношении России. А Соединенные Штаты благополучно используют то, что в самой Европе и так есть. Мало того, это европейцы привезли в Соединенные Штаты русофобию.
Еще один комментарий хотелось бы от вас услышать, Вадим Вадимович, в завершении нашей беседы. На этой неделе вышло интервью бывшего президента Польши Леха Валенсы, где он заявил, что Евросоюз, вместо того, чтобы идти на компромисс с Польшей, должен самораспуститься. Ну а после должно быть создано новое сообщество, основой которого будет Германия и Франция. Но, отметил Лех Валенса, без Венгрии и Польши. Что можно сказать по этому поводу и насколько влиятелен Валенса сейчас вообще не только в Польше, а вообще в Евросоюзе?
Валенса, даже в Польше сейчас, это никто. Это символ борьбы прошлых времен, который, по большому счету, уже в 95-м году, когда он перестал быть президентом, ушел из большой политики. Это человек из далекого прошлого, не имеющий никакого влияния. Но в то же самое время Валенса сторонник бывшего премьера и бывшего председателя Евросовета Дональда Туска, главного противника нынешнего польских властей. У него плохие отношения с Ярославом Качинским. Будем называть вещи своими именами. Именно Качинский – подлинный глава польского государства сегодня. Поэтому это камень в огород своего давнего политического противника Ярослава Качинского и его команды в лице Дуды и Моровецкого. И не более того. Это чисто польские разборки.
Спасибо большое, Владимир Владимирович, что включились к нам в эфир. Напоминаю, политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев был на связи со студией. Мы продолжим.
Здравствуйте, меня зовут Герман Клименко. Я председатель Совета фонда развития цифровой экономики, создатель ресурсов Life Internet и Media Metrics. А теперь буду с вами еще и на спутнике. Мы будем говорить о цифре во всех ее проявлениях. Искусственный интеллект, цифровизация государства, цифровая экономика, медицина. Захватит для нас роботы. Услышимся на спутнике.
Москва активно взаимодействует со странами Ближнего Востока и Северной Африки. В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил рабочий визит в Эр-Рияд. Стороны выразили удовлетворение поступательным развитием традиционно дружественных российско-саудовских отношений. И это при том, что сами арабы испытывают сильное давление со стороны Запада, но тем не менее отказываются вводить эмбарго на российские нефтяные и газовые ресурсы. О развитии российско-арабских и, в частности, российско-саудовских отношений будем говорить со специалистом. Это политолог, востоковед Карине Геворгян. Карине Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
И ранее были достаточно тесными взаимоотношения между Россией и Саудовской Аравией. Как они теперь могут развиваться?
Понимаете, я даже не буду терять или съедать ваше время нудным рассказом о том, что делали американцы за последнее время, чтобы обрушить свою международную репутацию и репутацию доллара как международного валютного, платежного средства. Насколько мне известно, в конце концов, то, что американцы сотворили с нами и с санкциями, очень сильно подействовало, по-моему, на руководство стран Аравийского полуострова, я имею в виду Саудовскую Аравию и Объединенные Эмираты. И именно этим вызвано их такое, прям скажем, неожиданное и ретивое поведение, когда на звонки Байдена они не поднимали трубку и даже не хотели беседовать. Они выводят сейчас свои активы из Соединенных Штатов. По крайней мере, месяц назад мне было известно, что 500 миллиардов своих активов Эмираты, по-моему, вывели. Точно не скажу, что Саудовская Аравия, но достаточно большие суммы. Они еще и, конечно, суммы намного больше остаются в виде их активов в Соединенных Штатах. Но после того, как Соединенные Штаты продемонстрировали, что они могут сделать с капиталами наших беглых миллиардеров, то понятно всем, в общем, стало в достаточной степени, что юрисдикция США – это большая-большая опасность. В связи с этим они проявляют самостоятельность с одной стороны. С другой стороны, они понимают, что именно Россия может стать гарантом безопасности в случае обострения любых отношений с Ираном. В этом смысле надо сказать, что на фоне такого подчеркнуто вежливого и доброжелательного отношения к России сейчас и Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты ведут очень серьезные за закрытыми дверями переговоры с иранцами, и в том числе о создании организации по безопасности в Персидском заливе, Ормузском проливе и прочее.
А что касается вообще вот нефтяных договоренностей, можно ли сказать, что как-то они будут пересматриваться, меняться, потому что участники сделки ОПЕК+, по итогам министерской встречи членов соглашения, приняли решение увеличить квоту по добыче нефти на июль-август текущего года?
Ну, во-первых, нужно понять, каковы будут объемы. Во-вторых, как я понимаю, страны в этом смысле будут действовать согласованно и в собственных интересах, причем коллективных.
Угу. А можно ли сказать теперь, что, предположим, тихой гаванью становятся Объединенные Арабские Эмираты для людей, которые имеют деньги, потому что они увидели, что вот эта хваленая европейская или американская демократия совершенно не защищает частный капитал? И как в этом случае могут действовать и на каком уровне действовать взаимоотношения России с этими странами, Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, рядом других?
О каких капиталах, вернее, в каких валютах идет речь? С моей точки зрения, все значительно интереснее, глубже и фундаментальнее. То есть, скорее всего, судя по всему, насколько мне известно, в том числе между Москвой и странами Аравийского полуострова, идут очень серьезные переговоры о торговле в национальных валютах. И, кажется, соглашение по этому поводу достигнуто и ждет своей реализации. Поэтому, скажем, те люди, которые захотят тихой гавани, в каких денежных знаках они будут хранить эти капиталы? Вопрос.
Да, это вопрос скорее такого частного капитала и частного бизнеса. Если же вернемся к разговорам о межгосударственных взаимоотношениях, то сейчас рассматривается Саудовская Аравия как страна, которая может присоединиться к пятерке БРИКС. Напомню, Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Что это может значить для этого объединения и может ли это случиться?
Не удивлюсь. Я даже не удивлюсь, если по каким-то причинам даже Саудовская Аравия и Эмираты станут партнерами, наблюдателями в ОДКБ.
Даже так, может быть, да?
К этому, по большому счету, да. Равно как и Иран, равно как и Турция, между прочим, оставаясь членом НАТО, судя по всему, проявляется, по крайней мере, если я что-то правильно понимаю, то и Турция может не отказаться от статуса партнера-наблюдателя.
А насколько это возможно, Турция в таком объединении, вот опять-таки являясь членом НАТО?
Легко. Дело в том, что из НАТО вообще исключить нельзя. То есть, а выходить Турция из НАТО не имеет никакого смысла, потому что они используют натовские стандарты вооружения и перевооружения, но это слишком дорогостоящая история, поэтому и нам на долгие-долгие годы, вы понимаете, это связано еще и с обучением офицерского состава и так далее. Вот, а выходить им не надо. Я напомню, что еще относительно недавно и даже до сих пор действует такая натовская программа «Партнерство ради мира», в которой участвуют в том числе члены ОДКБ. Например, Армения.
Да, ну вот, возвращаясь к странам Ближнего Востока и к турне, которое осуществил министр иностранных дел России Сергей Лавров, он был в Бахрейне, потом посетил Саудовскую Аравию, вот как раз о Саудовской Аравии мы уже говорили. Вот этот визит, он, конечно же, связан с тем, чтобы в том числе и договариваться о вопросах поставки нефти, да, и о нефтяных вопросах, но и о том, чтобы сверить часы. Насколько, как вам кажется, они были сверены в наших взаимоотношениях с этими странами? Ну и здесь стоит, наверное, затронуть и ранее совершенные визиты в Северную Африку.
Ну, я полагаю, что второе прежде всего, то есть на первое место нужно поставить второй пункт, потому что все, что касается торговли углеводородами, это все-таки наш министр Новак больше за это отвечает и более компетентен вести такие переговоры. Я, конечно, понимаю, что у Сергея Викторовича есть советники и по этому вопросу, но в данном случае не считаю для него это приоритетным. Полагаю, что больше обсуждались вопросы безопасности и взаимных гарантий.
Как это может, к чему это может привести в перспективе, как вам кажется?
К образованию валютной зоны, которая будет существовать под нашим зонтиком безопасности.
Ну вот смотрите, да, в начале беседы я говорил о том, что Запад испытывает постоянное давление со стороны, точнее, арабские страны испытывают постоянное давление со стороны Запада, и Запад давит, чтобы они вводили эмбарго на российские нефтяные и газовые ресурсы. При этом есть уже понимание, что расчеты могут вестись в национальных валютах. Может ли поддаться Ближний Восток и страны арабского мира вот этому давлению Запада? И есть ли чем давить, собственно, у Запада на арабский мир?
А вот это последнее. По-моему, ресурс давления исчерпан, кроме всего прочего. И руководители тех стран, о которых мы говорили, очень трезво оценивают как раз эту ситуацию. И прекрасно знают ту реальность, которая существует за океаном, я имею в виду политическую реальность, и, скажем, на Британских островах и в Европе. Поэтому Я думаю, что они будут вести себя максимально трезво, и судя по последним событиям, вот эта вот зона безопасности, которая охватывает север Африки, северо от экватора, да даже и к югу некоторые страны, я напомню, и Ближний и Средний Восток, она складывается как раз именно таким образом, что Россия может в этой ситуации, например, выступать и арбитром, и гарантом безопасности. Я имею в виду, ну, например, конфронтационные, мягко говоря, отношения, или плохие, или никакие отношения, очень враждебные, между Ираном и Израилем, но при этом обращаю ваше внимание на то, что у Российской Федерации с обеими странами очень, ну, довольно неплохо и, скажем, перспективно эти отношения развиваются. Кстати, зависимость Израиля от Соединенных Штатов, с моей точки зрения, несколько выше, чем зависимость Саудовской Аравии и Эмиратов. В конце концов, Израиль зависит от поставок американских ракет и, кроме всего прочего, даже и финансовых вливаний.
То есть договор, вот этот вот процесс переговоров между Россией и арабским миром, он будет продолжаться и будет усиливаться...
Да? И он будет приобретать новые, очень перспективные контуры, с моей точки зрения. Причем, судя по тому, что, например, президент Эмиратов, вот, новоназначенный, заявил о том, что Россия его вторая родина, надо понимать, что для ментальности местной это означает. Это, конечно, очень высокого уровня заявление, которое свидетельствует о чрезвычайно интересных намерениях. А более того, все-таки следует понимать, что...
Мы уже просто вынуждены завершать, Карина Александровна. Спасибо вам большое. Да, очень интересный разговор у нас состоялся. Политолог-востоковед Карине Геворгян была на связи со студией. Мы продолжаем эфир.